«Дикая природа» Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Алексей Красильников, Эдгард Запашный.
Приветствую вас.
Радио «Спутник». Говорим о природе, проводим анализ тех случаев, которые произошли за неделю, что-то хорошее, что-то плохое. Говорим о решении тех или иных вопросов, связываемся со специалистами и готовы общаться и с вами. У нас есть специальные каналы, через которые мы с удовольствием услышим вас, ваши вопросы, ваши мнения, а может быть и ваши новости.
Приложение «Радио Спутник», которое присутствует во всех сторах. App Store, Google Play, наш Store, Rustore. Телефон прямой эфир 95-95-912. WhatsApp, WhatsApp номер 968-766-3311. Есть еще «Радио Спутник» в Телеграме. Туда тоже можно написать. Обязательно комментарий переведем в беседу.
Алексей, как часто бываете на море? Были ли когда-нибудь на океане?
Ну вот я стараюсь, конечно, раз в годик, конечно, уезжать. Но получается так, что родных отправляю чаще, чем сам туда доезжаю.
А вот обыкновенный вопрос. Вот едете вы куда-то на море, вы пытаетесь заранее понимать, с какими опасностями вы можете там столкнуться? Или, ну, море и море, там рыбки плавают.
Ну, вообще стараюсь, конечно. Ну, имеется в виду, наверное, более традиционно что-то, может быть, медузы, может быть, морские ежи, вот что-то такое из серии подготовиться заранее.
Ну, может быть, что-то пострашнее, акулы.
С акулами, честно говоря, мне даже просто, я боюсь представить, что возможно, потому что я знаком с акулами, естественно, по фильму «Челюсти»,
да.
И у меня это абсолютный какой-то природный, не знаю, исходный страх.
Я, несмотря на то, что дрессировщик и понимаю, что опасность, она вот очень близка иногда бывает, сейчас поймал себя на мысли, что я несколько раз заходил в океан, и почему-то вот такие мысли меня не посещали, что может приплыть что-то очень большое, что-то опасное.
А вот. Может быть, из-за того, что акулы-то не такие большие в итоге порой нападают? Смотришь, надо тоже где-нибудь в телевизоре или в отчете, ну, метр-полтора. Ну, хорошо. Куснет, будет страшно, будет больно. Просто по челюстям-то прям вот это вот белое, ну, что мегалодон
это,
вот этот.
Да, это из ряда вон выходящая акула. Таких акул, ну, не бывает. Или они когда-то были. В современной истории такие размеры не были замечены. Но, несмотря на все на это, у нас две жертвы в течение недели фактически в одном и том же месте в Турции. Акула напала на двоих туристок. Это женщины. Туристки погибли.
Это ужасно.
Откушенные части тела. Есть подозрение, что это одна и та же акула, потому что животное, которое становится людоедом, оно очень быстро понимает, что с людьми-то гораздо проще, и не может оказать сопротивление, и вкусно, и доступно, и легко добывается. И, в общем, вот фактически в одном и том же месте, в Турции, на пляже...
Египет, если я правильно.
А, Египет, Египет. Египет, да, виноват. Вот, просто я визуализирую то видео, которое существует, я его в своем телеграм-канале. Ужасное видео, вот в каком плане? Все видят, не могут ничего поделать. Женщина в крови,
вот,
в буквальном смысле слова.
Вот, визуально это ужасно.
Да, в 15 метрах, а как ее спасать?
Да, и что
как
сделать?
Ее спасать? Прыгнешь ты туда, станешь такой же жертвой, и акула уже в ярости нападает, отрывает, и вытащить эту женщину было, ну, практически невозможно. Она, ну, вот в данном моменте это была ее проблема, которая, к сожалению, решалась ей и не решилась. В конце концов, как бы это грубо не звучало. В общем, друзья мои, такое есть, такое случается. И вот сейчас, когда мы с вами все рвемся на море, мы должны понимать, что даже на тех пляжах, на которых там акулы были замечены много лет назад, и даже пару десятилетий, оказывается, они могут быть. Оказывается, ну, и это страшно.
И как минимум пару каких-то правил, наверное, подчитать тоже можно, нужно. Если, конечно, эти правила есть.
А на эту тему мы должны с вами пообщаться со специалистом, узнать их, так сказать, мнение. У нас на связи кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников. Здравствуйте.
Здравствуйте, приветствую вас.
Ну вот первый вопрос, самый логичный. Вот если вдруг мы с вами становимся свидетелями нападения акулы, есть ли необходимость вот бежать, спасать, или таким образом ты сам себя только подставишь?
Бросьте человеку спасательный круг с веревкой, пусть он в него вцепится, и тащите всем пляжам на берег как можно быстрее.
Скажите, пожалуйста, вот акула, которая напала, оторвала там часть ноги, часть руки, она вернется или она на какое-то время уплывает, довольная, что вот я сейчас покушаю там несколько килограммов человеческой плоти? Или она будет возвращаться, или она в принципе никуда не уходит от своей жертвы?
К сожалению, любой хищник, вкусивший человеческой плоти, уже вряд ли откажется питаться чем-то еще, если есть доступ к этому пищевому ресурсу. Дело в том, что акулы на пляжах курортной туристической зоны встречаются крайне редко. То есть они вообще туда не заходят. Их оттуда повыбивали еще в то время, когда делали эти пляжи, когда их организовывали, огораживали и так далее. Вообще, в принципе, в туристических районах акул мало. Их оттуда отпугивает шум винтов, их оттуда отпугивают прочие шумы, их оттуда отпугивают дайверы-охотники и так далее. Но вообще, если вдруг появляется в этих местах какая-то крупная акула, способная напасть на человека, таких видов акул в Красном море немного, но они есть, то, конечно же, она там будет рыскать, тем более, если она уже вкусила человеческой крови. Она вернется непременно снова. Если они приходят, а это происходит не слишком часто, был 10-й год, был 15-й год, когда были нападения на дайверов и отдыхающих в Красном море. Но это было в районах курортных зон, понимаете? Почему это происходит? В целом в Красном море акулы есть. Оно гораздо более богато рыбой и разнообразно по рыбе, чем море Средиземное. Если в Средиземном море документированных случаев нападения акул на человека примерно 1 на 5 лет, ну вот 21 случай был за 100 лет, то если мы будем брать Красное море, то там официальной статистики нет, есть показания очевидцев. Были опросы, которые показали, что примерно 10-15 до 20 человек в год бывает подвергнуто нападениям акул со смертельным исходом. В основном это, конечно, рыбаки, это те люди, которые ходят по морю с какими-то целями, это сетепоставщики, сетеустановщики. То есть это не всегда туристы, далеко не всегда. Это люди пришлые в тех районах, где им приходится работать. То есть они не знакомы с местной экосистемой. Там акулы способны на них нападать, потому что просто эти люди не готовы к тому, что акула там может что-то с ними сделать. Они не знают местных условий. Если брать широко по Красному морю, то, конечно, их акул, тех, которые способны напасть на человека, таких видов, таких крупных акул, больше в южной части. Но они движутся за кораблями в сторону Суэцкого канала, идут от Суэцкого канала. Там ходят скотовозы, которые, вопреки конвенции СОЭС, выкидывают мертвых животных за борт. Акулы этим питаются. Там есть туристические кораблики, на которых коки чистят рыбу, чистят мясо, бросают за борт. Это все прямые нарушения. То есть это нарушение того баланса экосистемы, который, в принципе, исключает присутствие акулы в прибрежной зоне в курортной области. Иными словами, ее привлекают туда. Она сама просто так не будет рыскать по морю на огромное расстояние и искать курортные зоны. Тем более на человека она эволюционно не охотится. То есть человек не так широко освоил океан, он там не так широко и основательно живет, чтобы акула считала его привычной пищей. Но, тем не менее, есть акула, тигровая акула, серая акула, бычья акула, тупорылая акула, которые способны в Красном море на человека нападать. Заметьте, это все виды во взрослом состоянии крупные, то есть бывают вполне себе 3 метра. 3 метра – это тот размер акулы, который позволяет ей с человеком справиться. Но, опять же, важны факторы привлечения. То есть, ну, это из серии «Алисы Льюиса Кэрролла». Если хорошенько обтесать палец ножом, из него пойдет кровь. Если подкармливать акулу в море, то она непременно придет.
А вот скажите, пожалуйста, если ты плаваешь и вдруг осознаешь, что, ну, акула где-то рядом – Есть ли правила поведения, как не спровоцировать животного? Понятно, что есть возможность убежать, убеги. Но если ты вдруг уже в зоне досягаемости акулы, есть ли какие-то меры противодействия? Не знаю, там ударить куда-то в глаз, в нос, не знаю, что-то, читал, что-то да. еще. Есть разные мифы, которые люди сами себе рассказывают. Все у нас большие специалисты в этом плане.
Вы знаете, вообще акулы чувствуют запах страха. У людей есть такой гормон страха, который становится активен при испытывании этого чувства. И запах страха, который при этом исходит в окружающую среду, акула чувствует очень хорошо, и она на него реагирует как на добычу. То есть это существо вряд ли даст ей сдачи, можно нападать. Оно крупное, оно бьется, в нем большая биомасса, его можно съесть. Но в целом, руководство по обращению с акулами, которые были выпущены еще в Советском Союзе, подразумевает, что в ближнем бою с акулой необходимо сильно треснуть ей кончик морды. Там находится система ее наведения, капсула Лоренцини или ампула Лоренцини, которые помогают ей обрисовать образ добычи на близком расстоянии. То есть с их помощью она наводится на объект. Если акула просто плывет, она вовсе не собирается на вас напасть, понимаете? Акула начинает нападать в тот момент, когда она себе полностью обрисовала контур объекта, то есть она поплавала вокруг него, она навелась, она знает об объекте все. После этого она совершает неотвратимый жесткий прыжок и уже вцепляется намертво. Но даже в этом случае, если сильно ударить ее в нос, навигация пропадет, то есть она выключится на какое-то непродолжительное время. Кроме того, пока она еще не начала кружить, есть свистки, которые крепятся к спасательным жилетам, которые крепятся к жилетам-компенсаторам дайвера. В принципе, эти свистки продаются в курортных зонах вблизи морей. Можно их купить. Эти свистки издают очень высокочастотный звук, которого акулы просто не любят. Далее, если вы уже действительно сцепились с акулой, не стесняйтесь, хищник представляет для вас смертельную опасность, и старайтесь повредить ей глаза, жабры, то есть, по крайней мере, отвлечь ее на собственные проблемы. Если не помогает ничего, ну, что тогда?
Филипп, а разрешите помощи, попросить, можно вас попросить еще опровергнуть или подтвердить тоже, я не помню, с какой-то из книги, которую в детстве читал, что вот если акула вот прям заходит на нападение, нужно нырнуть поглубже, потому что она там что-то то ли переворачивается, то ли боком, вот что-то такое, то есть на поверхности не держаться, что-то с этим есть или это вот придумка авторов тоже была?
Знаете, это локальная адаптация к конкретным случаям. Это как в честном бою с крупным крабом. Никогда не знаешь, как он ударит в следующий момент, но если приходит какая-то экстраординарная мысль, хорошо, что она пришла тебе первому, а не крабу.
Ну вот хорошо, тогда я все-таки вернусь к своему первому вопросу. Если вдруг, ну вот я стал жертвой нападения, и вот животное подскочило ко мне, укусило, там откусило мне кисть, через сколько секунд произойдет второе нападение? Животное как в этом плане себя ведет? Вот если тигр нападет, он уже не отпустит, все, он вцепляется и начинает рвать, убивать. Акула как себя ведет в такие моменты?
Ну, у вас есть секунды 3-4-5. Она заглатывает откушенные куски и совершает маневр для нового броска. Это, к сожалению, происходит очень быстро.
Да, 5 секунд в море.
Я видел запись
с болевым шоком, я так понимаю. На людей.
С болевым шоком, да, кто-то может потерять сознание, у кого-то, наоборот, включится механизм мгновенной эвакуации. Люди все разные.
Спасибо вам громадное,
спасибо,
старший научный. Да-да-да, простите, пожалуйста, мы будем переходить к следующей теме. Я уверен, что мы с вами свяжемся еще в ближайшее время, потому что неимоверно интересно, но и неимоверно страшно становится
вот от этого немножечко всего. Немножечко даже как-то некомфортно просто в студии представления, от визуализации, что ли, этой ситуации.
Старший научный сотрудник Института океанологии РАН, кандидат биологических наук Филипп Сапожников был у нас на связи.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 956 065.
Жутко.
Именно хорошее слово «жутко», да.
Нет, после таких рассказов, в принципе, в море дальше, чем по колено, не захочешь заходить.
Но потом начинаешь думать, если вот эти какие-то рассказы о том, как акулы, охотясь и в поисках пищи, прям подплывают максимально близко, там чуть не пузом скребутся по дну, и некоторые даже на песок выскакивать на некоторое время могут, даже такие какие-то страшилки вспоминаются.
Да, но ведь самое интересное, что акулу-то можно заприметить только тогда, когда она наверх поднимается, да, когда плавник есть. Но большую эту часть времени она же не так плавает, она гораздо глубже идет, и это вот, в принципе, неизведанное животное, неизвестно где, и нету современных методов диагностики для того, чтобы вот пляжи обезопасить полностью. А сеткой далеко не все пляжи окружены, и надежда на то, что там вот такой случай, как по статистике он сказал, по-моему, 10 на 10 лет, да? Там статистику он...
Да. Статистика была недостаточно редко. Ну, просто есть, я так понимаю, регионы, где акулы нападают чаще, если я правильно помню.
Ну, вот в Египте не нападали. Долго не нападали.
Очень хорошо было сказано Филиппом Сапожниковым. Это не официальная статистика, а отзывы очевидцев. Вот. Может быть, они просто не идут в статистику, в официальную.
Ладно, мы переходим ко второй теме. Она у нас очень, очень интересная. Тут целые исследования произвели.
Кстати, тоже немножечко к первой истории отношение имеет.
Давайте прочитаем эту новость. У нас новосибирские нейробиологи объяснили причины возникновения и программирования у современных людей высокой тревожности. Это следствие стресса, испытанного, внимание, нашими предками, на которых охотились еще динозавры и другие крупные хищники. Так сообщает,
в частности, акулы.
Да, так сообщает Институт цитологии и генетики РАН и Новосибирский непосредственно государственный университет. То есть что? Это нам передается информация из поколения в поколение?
Я так понял, не передается, а уже передано. То, что мы сейчас волнуемся, не знаю, перед экзаменом на работе или где-то еще, и вылив просто вот это стресс, всему виной тиранозавры, акулы, гигантские крокодилы или гигантские крабы, которые существовали в прошлом и держали наших предков вот в состоянии постоянного стресса.
Ну, вообще, если так вот я, как отец троих детей, анализирую и думаю, ведь ребенок, который маленький, растет, такой гражданин, и который ни разу не сталкивался ни с какими проблемами, вдруг начинает бояться. Вдруг начинает бояться, еще даже ни разу не почувствовал какую-то физическую боль. Да, значит, это все-таки эта информация, которая уже непосредственно в нем заложена, как механизм, который защищает вот этого маленького человечка, то есть предупреждает его, что вот там может быть что-то нехорошо, и он начинает с подозрением смотреть или вот говорить, а там темно, я туда не пойду, начинает себе придумывать этих монстров, в конце концов, которых никогда в жизни не видел, и они в принципе не существуют, но какую-то информацию сам себе он уже накидывает, ведь это же так.
Мне больше нравится, что все это дело к современности, к современной взрослой жизни можно подвести, что вот это повышенная тревога, она же не от страхов и неизведанных ужасов, а я не знаю от чего там, от экономического кризиса, от стресса на работе, от какого-то там, не знаю, чего-то такого, что вполне себе ощутимо, осязаемо, но все равно у человека есть вот эта самая повышенная тревожность.
Я недавно разговаривал с главным патологоанатомом Беларуси, который мне сказал, что определение сна – это невероятное переплетение вероятных событий. И для того, чтобы я осознал всю правильность того, что он сказал, он говорит: Эдгард, никому из нас, из людей, ни разу не приснилась смерть. То есть мы могли падать откуда-то.
Или что-то напоминающее смерть.
Нет, я имею в виду само чувство, само чувство смерти. То есть
потому
что мы этого не пережили.
Кроме тех, кто пережил клиническую смерть, и кого врачи, молодцы, умницы спасали.
Ну, это тоже такое философское суждение, было ли это настоящей смертью или нет, или это определенная часть. Но, в общем, мы действительно информацию передаем, и у нас есть связь. Доцент кафедры физиологии факультета естественных наук Петр Меньшанов у нас на связи. Здравствуйте.
Петр? Потому что как раз из НГУ, как раз из Новосибирска, откуда и пошел.
Алло.
Вот. Да, здравствуйте, Петр. Скажите, пожалуйста, ну вот это такое серьезное заявление, что мы фактически передаем информацию, которая веками накапливалась, получается. И мы с вами можем ощущать то, что ощущали наши предки.
Первое утверждение правильное о том, что мы действительно передаем информацию, которая накапливалась веками в нашем геноме. А вот то, что ощущать наши предки ощущали, мы не можем. Мы можем только воспроизводить те самые реакции, которые были у наших предков.
Это все хорошие, так сказать, ощущения или нет? Вот это вообще положительно, что нам передается из поколения в поколение, или лучше бы этого не происходило?
Естественно, в ходе отбора у нас отбираются самые разные реакции. И в первую очередь отбираются те реакции, которые обеспечивают нам нашу жизнедеятельность, наше выживание. Поэтому по большей части у нас сохраняются не такие приятные реакции, как вы думаете. Например, тревожность повышенная. Вот, собственно говоря, по поводу этой реакции мы недавно проводили исследование и показали, что в нашей, собственно говоря, генетической части сохранились и надолго записаны те, опять же, реакции, их воспроизведение, которые испытывали наши предки.
Петр, а можно такой момент тут уточнить? Вот принято считать, ну, эволюция выживает сильнейший. На самом деле там не сильнейший, а тот, кто лучше приспосабливается. Но вроде принято считать, что из поколения в поколение передаются, и, соответственно, в будущее можно передать что-то, что помогает адаптироваться к окружающей среде, что помогает выжить в окружающей среде. А тревожность, она, страхи, они же, по идее, наоборот, мешают. Мешают сосредоточиться, мешают принять какое-то взвешенное решение, не знаю, мешают мысленному потоку мыслей. Тут получается какая-то слабость передалась. Что же получается, эволюция не работает?
А эволюция как раз работает. Другой вопрос, что то, когда она работает, она действительно может отбирать и негативные ощущения. А потом, если организм, у которого произошел отбор каких-то, условно говоря, позитивных на тот момент вещей, которые необходимы для отбора, и потом он ушел из-под давления отбора, например, он стал сам сверххищником каким-то и стал на всех охотиться, то зачем ему, собственно говоря, вроде бы эти качества? Однако они сохраняются в глубине генома, и избавиться от них уже будет достаточно сложно, потому что, как показывает практика, они взаимосвязаны и с другими реакциями, которые позволяют предсказывать будущее. Ну, например, собственно говоря, с тем, что вы можете не быть съеденными, но испытываете голод. То есть все зависит от того, какой из поведенческих паттернов, какая из поведенческих реакций стала отбираться. Потому что, как вы понимаете, если у вас, собственно говоря, была тревожность при голоде, ну, бог с ним, как ее отобрать? То есть каким образом исчезли те, у кого не было тревожности при голоде?
Вымерли, походу.
Для этого нужно очень долго голодать, дней 30 как минимум.
Так, прекрасный здесь способ. Голодаешь и не тревожишься. Логично?
Логично, но все-таки я думаю, что в первую очередь вы сами пойдете до холодильника и покушаете. Потому что это гораздо более все-таки рациональная идея.
Логично. Другой вопрос, что... Петр, а как вообще гипотеза такая возникла, искать причины высокой тревожности в прошлом? Потому что, ну, как-то вот, если посмотреть на советы, которые даются, рекомендации сейчас, это что-то из сегодня, поработайте над собой, там, не знаю, вы выпейте ромашку, посмотрите на природу. А тут, оказывается, нужно заглянуть-то было не вовне, как это, не наружу, а внутрь человека.
Да, этот как раз момент возник, ну, во-первых, из всей эволюционной теории очевидно, что если у вас что-то закрепилось на генетическом уровне, то и при этом оно не адаптивно сейчас, это не означает, что оно было не адаптивно и в прошлом. Скорее всего, оно как раз было адаптивно и сохранилось именно из-за каких-то факторов. Другой вопрос, что вы же не можете сейчас, собственно говоря, оживить динозавров, наших предков и провести эксперимент. Соответственно, вы должны просто собрать все те факты косвенные, которые у вас есть, сложить их в единую картинку и посмотреть, из-за чего, собственно говоря, могла бы происходить такая ситуация, что вы всего лишь только из-за одного стресса становитесь тревожным в будущей жизни. если вы были маленьким ребенком.
Скажите, пожалуйста, если коротко, вот подобного рода открытия, как воспринимает научное сообщество по всему миру? Начинаются споры или все сразу соглашаются и говорят, молодцы русские?
Конечно же, будут дискутировать по поводу данного открытия. Потому что, ну, во-первых, есть научные приоритеты, которые, естественно, как бы никто терять не хочет. Во-вторых, собственно говоря, даже эта статья, которую мы опубликовали по поводу тревожности, прошла достаточно сложное рецензирование, и нас исходно в некоторых редакциях других журналов, которые ее не приняли, требовали разделить ее на две части – про поведение и про эволюцию. То есть, собственно говоря, далеко не все воспринимают эволюционные идеи так, как необходимо.
Спасибо. Спасибо вам громадное.
Спасибо огромное.
Мы вынуждены сделать паузу. Петр Меньшанов был у нас на связи, доцент кафедры физиологии факультета естественных наук. Мы скоро вернемся.